Шалом, дорогие друзья, доброе утро. Сегодня у нас такое нестандартное время для встречи. Доброе утро, утро среды. Мы с вами собрались, чтобы продолжить вместе изучать Тору, и будем сегодня читать четвертую главу книги Ваикра или Левит. А начнем мы, как обычно, начнем с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя поддержать и защитить тех, кто находится под обстрелом, тем, кто находится под бомбежкой, тем, кто против своей воли оказался на войне, тем, кто потерял свой дом, тем, кто вынужден бежать из своего дома, всех тех, кто в растерянности, в расслабленности, кто не знает, что делать, дай сил, укрепи, направь тех, кто переполняется ненавистью. Исцели от ненависти. Благослови тех, кто нуждается в пропитании, пошли достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, так, чтобы в доме был достаток и избыток, и чтобы была возможность помогать другим, чтобы можно было радоваться, помогая другим. Благослови, поддержи, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять больных. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Благослови семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами продолжаем читать книгу Ваикра, и будем сегодня читать четвертую главу книги. В первых трех главах мы читали о тех видах жертвы, которые, можно так сказать, дело добровольное. Это первая жертва всесожжения, жертва Минха и третья жертва – жертва Шлемим. Мы говорили о разнице между этих жертвах и обсуждали все, что касается этих жертв. Сейчас мы поговорим о несколько другой ситуации. «Вейдабер Адунай эль Моше лимор». И говорил Господь, Моше говорил, «Дабер эль бне Исраэль, говори сынам Израиля, лимор, говоря, нефеш». Если какая-то душа согрешит по ошибке. В прошлых главах мы говорили о том, что в первой главе говорилось «Адам, человек, если захочет принести всесожжение», во второй главе говорилось «Нефеш, душа человеческая, если она захочет принести жертву Минха». В третьей главе мы уже говорили про самостоятельного человека. Итак, человек, живой человек, он нефеш, у него есть какие-то свои желания, какие-то свои страхи, какое-то свои совершенство и свои несовершенства, из-за чего душа человеческая, пока человек живой, может ошибиться. Эта ошибка может привести к греху. Что делать, если человек согрешил по ошибке? «Миколь митзвот Адонай, ашер ло таасина». От всех заповедей Господних, запрещающих действий. То есть, есть, можно так сказать, условно, два вида греха. Нарушить повелительную заповедь. Если нам велено что-то делать, например, нам велено есть опресноки в вечер праздника. В Песах мы не едим опресноки, мы отменяем эту заповедь повелительную. И это одно дело. Другое дело, если мы по ошибке едим квасное в Песах. Что-то, что мы не заметили, это грех, совершаемый по ошибке. Вот именно об этом, о таком виде грехов, когда мы нарушаем запреты Всевышнего по ошибке, об этих грехах пойдет речь. Что делать, если душа, в силу того, что она, душа, обладает своей слабостью, способностью быть невнимательной, способностью уставать, если душа человеческая в силу житейскости своей, в силу немощности своей, она согрешила по ошибке и нарушила божественный запрет. «Веаса эхатмена» и будет делать она одно из вот выше, ниже перечисленных. То есть сейчас мы читаем уже не о заповедях, не о добровольных жертвоприношениях, но о том, что делать, как оказание первой помощи для согрешившей души. И тоже речь пойдет о жертвоприношении как о средстве первой помощи согрешившей души. И здесь с самого первого стиха к самому первому стиху, который говорит на эту тему, с третьего стиха нашей главы, мы видим, что душа душе рознь. Има коэна машиах и хате, если согрешит помазанный священник. Если грех совершил не простой человек, а первосвященник. В чем разница? Ну, представьте себе, что идет себе человек, например, я споткнулся, упал, как говорится, очнулся гипс. Это я споткнулся, упал, очнулся гипс. Если ошибку совершает, скажем, пилот самолета, то эта его ошибка может стоить жизни, здоровья всему экипажу и, может быть, даже 500 человекам. Если ошибку совершает полководец, лидер государства, чем значимее человек, тем больше последствия у его ошибки. В Израиле самый главный – это не царь, самый главный ответственный за связь Израиля и Всевышнего человек был первосвященник. Если первосвященник совершает грех, то мы все в этом самолете. Поэтому здесь написано так: если помазанный священник согрешает, ле ахшамат аам, в обвинение народу. Что это значит? Это значит, что можно понять это так, что если народ Израиля имеет священника, который совершил ошибку, не намеренно согрешил, а совершил какую-то ошибку во время служения, нарушил какой-то запрет Всевышнего. Ну, например, хлебнул кефира, и оказалось, что кефир алкогольный, и в результате вот так вот пошел в святилище. Забыл снять часы, и в результате пошел, когда нельзя входить с какими-то посторонними предметами. Мало ли что такое может случиться по ошибке, по рассеянности или по разгильдяйству со священником. И можно сказать так: народ имеет того священника, который заслуживает. Если мой священник согрешил и поставил под божественный гнев весь народ, то это народ виноват. Значит, народ недостаточно молился за священника, значит, народу вообще недостаточно, может быть, было важно священство. А может быть, можно сказать, каков пастырь, таков и овцы, каков священник, таков и народ. Так или иначе, проявление греха священника, который согрешил по ошибке, рождает обвинение, чувство страха, чувство вины у всего народа. Это не пустое чувство. Как от этого лечиться? Вайкрив архата то ашер хата, за грех, который он согрешил, он принесет жертву, пар бен бакар тамим, непорочного быка, ле адонай ле хатат, Богу в хатат. То есть священник приносит жертву, самую дорогую из всех жертв животных, жертву быка. Скажем, бык – это годовой заработок паденщика. Если человек зарабатывает, как мы помним, динарий в день, 350-400 динариев – это цена быка. Такой дорогую жертву приносит священник. Это не наказание, это исцеление. То есть необходимость принести жертву – это не наказание священнику за грех, это его способ исцелиться. И теперь о слове «хатат». Слово «хатат» – самое, конечно, простое – произвести его от слова «хэт» – грех. И это правильно. Но есть еще одно значение, очень важное. Оно совсем не мидрашное, оно никуда не исчезает. Это жертва очистительная. Слово «хэтой» означает стерилизовать все. В современном виде, очищать все, абсолютно очищаться от всего. То есть, скажем так, запачканность, грязь, которая забивается, делает зазор в отношениях между народом Израиля и Всевышним, возникает из-за греха священника. Из-за этой запачканности, из-за того, что священник грешит, из-за того, что народ грешит, начальники грешат, простолюдины грешат, в этой грязной обстановки Всевышний не может пребывать. Поэтому необходимо не только исправление, исцеление от греха, но и очищение той грязи, которая вследствие этого греха порождается. Поэтому жертва хатат – это процесс очищения, очищения места встречи Бога и Израиля от всякой нечистоты. Как он его приносит? «Вивей тапар» Эльфетахоэль Моэд, Лифней Адунай, и принесет он быка ко входу в шатер перед Господом, высамахат идо аль-рош ха-пар, и облокотиться руками на голову быка, вышахат это пар лифней данай, и забьет быка перед Богом. Поскольку здесь речь идет о священнике, то все это может делать один и тот же священник. Вылаках акуэна машиах медама пар, и возьмет помазанный священник от крови быка, вияви ото эль оэль лемаэд, и принесет его в шатер свидетельства. Если до этого мы читали в всевозможных жертвах, которые приносят к жертвеннику Оля, к жертвеннику всесожжений, который стоит снаружи, то здесь мы читаем удивительную вещь. Если согрешает коэн, священник, то он берет кровь и вносит ее в шатер свидетельства, то есть входит внутрь святилища, не в святая святых, а в святое, и туда вносит кровь. Вытавали коэн этот сбоубедам, и окунет священник кровь, палец свой в кровь, вейзам и надам, и брызнет, так вот, брызнет в крови семь раз, шеба паамим, лифней адунай, этней парох и такодыш, перед занавесью в святое. То есть священник семь раз кропит кровью пол храма перед завесой. Семь раз, понятно, семь – это такое очень значимое число, настолько широко упоминается в Торе, что даже лишний раз не стоит говорить о его символичности. Священник как бы приходит, что ли, поскрестись, постучаться в завесу, попросить прощения у Всевышнего. Поскольку это не просто грех человека, простолюдина, от греха священника есть тень, есть пятно на очень-очень глубоком уровне, на очень глубоко внутреннем уровне в духовном состоянии народа. Поэтому, когда грешит священник, он и входит внутрь святое и как бы и спрашивается святая святых, чтобы получить прощение. Венатан акоэн минадам алакрнотам избех кторит самим. Снова особая ситуация. И даст священник, помажет священник кровью рога жертвенника, не жертвенника всесожжения, который наружу нет, жертвенника для воскурений, который где стоит, почти у входа в святая святых. Лифней Адунай, перед лицом Господа, ашер боэль моэд, который в шатре свидетельства, ваэт кол адам апар, а всю кровь быка, ишпох аль мизбех хаола, вылит к подножию жертвенника всесожжения, аль петах оэль моэд. То есть, давайте попробуем еще раз понять, что происходит. Священник собирает в сосуд кровь быка, входит с ним в святое, кропит пол семь раз перед завесой, затем мажет жертвенник, который стоит перед завесой, жертвенник воскурения, мажет его рога, и затем выходит с этим сосудом из шатра и выливает кровь к подножию жертвенника всесожжения, как бы объединяя вновь, строя союз крови между завесой, жертвенником воскурения и между жертвенником всесожжения. Снова как бы протаптывая, открывая путь, снова прокладывая путь к завесе. Что, ну, это то, что делается с кровью быка. Что делается с мясом быка? Вэйткоуля хэлев пархатат, а весь жир, мы говорили про этот вид жира, весь жир быка очищающего и очистительного, и римимино поднимет от него, это хэлев михасэра кэрэв, жир, который устилает внутренности, вэйтахэлев ашэра кэрэв, и жир, который на внутренностях, вэйтхэй клайот, и две почки, вэйтхэлев ашэра лэгэн, и жир, который на них, ашэр эксалим, который на бедрах, и печеночная перепонка, аль-клайот и селена, вместе с почками уберет ее. То есть точно так же, как в предыдущий раз мы читали, что это делалось с мирной жертвой, так же и в 10 стихе дается ссылка к мирной жертве. Кашерирам мишор зева хашлемим, как это делалось с быком, приносимым в жертву мирную, вектирам акоин аля мизбехула, и принесет этот жир священник в жертву всесожжения. Если мы говорили про мирную жертву, здесь еще в наших первых главах Тора не говорит о том, как поедать жертву, Тора говорит о том, как приносить жертву. Если мы говорили о том, что в мирной жертве есть часть, которую ест жертвенник, часть, которую ест священник, часть, которую ест тот, кто приносит эту жертву, хозяин жертвы, то здесь эта жертва только отчасти похожа. Первая часть действительно сжигается как мирная жертва, то есть Господь принимает свою часть. Вот можем ли мы откушать с ним эту трапезу? Нет. Ни священник, который приносит, а он в данном случае и хозяин жертвы, не может кушать этого. Это часть жертвы, которая съедается, которая сжигается за станом. Что это значит? Часть жертвы сжигается на жертвеннике, а другая часть жертвы, и это тоже часть жертвоприношения, другая часть жертвы сжигается за станом. Когда спрашивали, да, как быть жертвой, которая приносится за станом, вот смотрите, есть часть жертвы, которую положено принести за станом. Вейт орапар, а кожу быка, шкуру быка, вейт коль псаро, и весь мясо его, аль рашо варкирав, с головой его и с голенями его, то есть с головы до ног, выкорву, выборшо, и внутренности его, и выделение его. То есть весь абсолютно бык складывается в шкуру, уцеет коля пара альмехуц льмахане, вытащить всего быка вне лагеря, альмеком таур, к чистому месту, альшефа хадешен, туда, куда выталкивают пепел с жертвенника. На жертвеннике после всесожжения остается пепел. Хотя жертва называется жертвой всесожжения, ну, любой знает, что мясо, плоть, кости не сгорают до конца, остается пепел. Пепел остается на жертвеннике. Его в свое время складывали в одно и то же место. Есть такая городская легенда, что вплоть до 18 века в Иерусалиме были остатки этой кучи пепла. Ее использовали на варку домашнего мыла. Тут я не знаю, слышал это от очень многих специалистов по иерусалимской истории. На это же место, там же, к этому пеплу прибавляли и пепел этого быка. То есть, с одной стороны, он как бы сожжен в таком состоянии еще непримиренности со Всевышним. Когда мы еще сами не смеем прикоснуться к этой жертве за станом, с другой стороны, он присоединяется к пеплу жертв всесожжения, тоже каким-то образом оказывается на жертве всесожжения, и там сжигается. И это нам показывает на возможность, что мы как бы поставлены в угол, может, временно, на момент сгорания этой жертвы, отправлены в изгнание, но через это мы возвращаемся. Это исцеление от той ситуации, когда согрешил по ошибке священник. С 13 стиха другая ситуация. «Вим кол идат Исраэль изгу». А если все собрание, вся община Израиля ошибется? «Вилейлам давар мейнея кааль». И ускользнуло это от глаз общества. Что это за ситуация за такая? Что это за... Значит, что вся община согрешит. Комментаторы, конечно, очень сильно озабочены понять это. И многие говорят, наверное, вся община – это те, кто представляет общину, судебные органы, то есть суды, управляющая система, законодательная система, система, которая, собственно, представляет народ. Когда говорят, Израиль хочет сделать то-то и то-то, или Франция намеревается, имеется в виду правящие круги Израиля или Франции, вот можно понять здесь примерно так же, что есть какое-то правительство, какое-то правление, какая-то судебная система, которая ошибается, и народ, может быть, имея промытые мозги, может, имея замыленные глаза, не замечает этого. Что-то случается, в результате чего народ Израиля нарушает запрет Всевышнего, или суд принимает лжесвидетельство, или следует за большинством козлу, или еще какие-то вещи, которые суд совершает, искривляя суд, и общество это принимает. Мы часто обозляемся на своих идеологических противников, людей, которые нам не очень приятны, чувствуя несправедливость, но говорят, так им и надо. Может быть, об этой ситуации идет речь, но в любом случае здесь мы читаем, что все общество Израиля может согрешить. «Ве асу эхат микола митцвот Адонай, ашер ло таасина». И сделали они одно из запретов Всевышнего. То есть сделали то, что Всевышний запретил одной из своих заповедей, «ве ашему». И они чувствуют свою виноватость. Есть определенная неизглаженность в отношениях между Богом и Израилем. Испачканность народа. Народ ищет прощения. «Ванудуа хатат шерхату». И когда узнался грех, которым согрешили, осознали, поняли, что ошибались. «Ваигриву акааль». Тогда принесет община, то есть какие-то люди, которые отвечают за экономическое содержание общины, покупают этого быка, парбен бакар, тоже быка лехатат, жертву очистительную, въявило то ли фнайольмоэд, и снова привели его к шатру свидетельства. Кто на этот раз полагает руки на этого быка? Высамху зикней айда. И возложат старейшины общины, то есть духовные лидеры, каяться за грехи народа, который чувствует себя виноватым. Представьте себе степень духовной близости, внутреннюю интуитивную связь со Всевышним, когда вдруг вот этот голос Всевышнего, эта музыка Всевышнего замолчала внутри, народ почувствовал себя виноватым, сразу же кинулся искать, в чем вина, нашел, и старейшины сразу же принимают меры по восстановлению связи со Всевышним. Народ не может создать связи со Всевышним. И поэтому старейшины отвечают за народ, они возлагают руки на голову быка, лифнея Дунай перед Господом. Вышахат это паар лифнея Дунай. И забивается бык священником перед Господом. И то же самое мы дальше читаем. «Вивия куэн машиях мидам апар элоэль моэд». И принесет помазанный священник, откроет быка в шатер свидетельства. «Витавара куэн сбоу минадам». И окунет священник палец в кровь. «Виза» и брызнет так вот. «Шева памим» семь раз. «Лифнея Дунай альпнея парохит». Перед Господом, перед завесой. У Минадами тенар кронотам избеях, и от крови даст на рога жертвенника, а шерлиф на Ядунай, который перед Господом, а шербовель моэд, который в шатре свидетельства, это, как мы помним, жертвник воскурений. Ваиткор адам ишпох адисотам избеяха уля, а шер фетахуэль моэд. А всю остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа в шатер. То есть здесь священник проходит тот же самый путь. Собирает кровь в сосуд, идет с ним, заходит с ним в святая святых, заходит в святое, подходит к самому краю святого, к завесе, семь раз кропит перед завесой, разворачивается, мажет рога жертвенника и выходит с этой кровью, выливает эту кровь в подножие жертвенника, снова кровью соединяет, кровным родством устанавливает, восстанавливает связь между Всевышним и народом Израиля. «Ваиткол хальбо ярим имейно ваиктир мизбеха». А весь его жир подымет и воскурит на жертвеннике. «Ваиаса липар, кашараса липар хатат, кен и аселю». И сделает быку, как сделали по вышеописанной схеме, так сделает, выкопара лейма коэн, и искупит их священник, вынеслах лейм, и будет им прощено. То есть через вот это приношение жертвы кровью происходит очищение от той нечистоты, которая не позволяет народу приближаться к Всевышнему. Можно сказать, эти зазоры, вся эта пыль греха, которая застревает в зазорах, очищается. Здесь слово «кипер» искупил, дал за них выкуп, покрыл их, прикрыл их, капорет крышка от того же самого слова. То есть прижался к ним и убрал всю эту нечистоту, и тем самым прощено было. У слова «лислоах», и мы говорили про слово «солид», «манка», да, как то, что еще убраны все примеси. Здесь слово «слиха» тоже можно связать с похожим словом, как убранная примесь, как убранные все преграды, убирание всех преград. Есть очень часто задают вопрос, мне задают, и другим задают, чего мне не хватает для близости со Всевышним, чего мне не хватает для того, чтобы слышать его голос, чтобы молиться в полную силу. Редко кто задает вопрос, что у меня лишнее, что мне мешает, что во мне преграждает общение с ним. Слово «слиха» в значении прощения, которое здесь используется, или извинение, можно так сказать, убирание вины, убирание вот этого самого мусора, нечистоты, которая становится преградой для общения со Всевышним, и сглаживание очищения. И точно так же, как и в случае с грехом священника, в случае с грехом народа, самого быка нельзя, разумеется, кушать. От него не едят ни священники, ни народ, потому что нет еще состояния мира, он забит, когда еще нет мира, когда, как сказать, мы сначала просим у человека прощения, а потом, когда он спросил, уже приглашаем к нам, скажем, на день рождения, нам на пир. Вот здесь еще не время для общего пира, поэтому та часть быка, которая обычно часть человеческая, принадлежит человекам, коэнам и Израилю, она в данном случае сжигается, как здесь написано, «Веуцейта паран мехуц лимахане» и выведет быка, вытащит быка за пределы лагеря, «Весарафото» и сожжет его, «Кашер сараф» – это пара решет, как сжигал первого быка, «Хатат акагалю». И это очистительная жертва для сообщества Израиля. Эти две жертвы, они связаны, как это можно назвать на языке еврейской мистики, философии, с внутренним грехом. С тем грехом, который имеет глубокий, невидимый нам корень, почему это приводит к тому, что согрешает священник, согрешает вся община. А дальше мы будем говорить о грехах меньшего уровня. То есть, чем меньше начальник, тем меньше вреда от его греха другим. И с 22 стиха мы читаем о том, что называется начальник в Израиле. Какой-то высокопоставленный израильтянин, член парламента, мэр или как угодно, переводя на сегодняшний язык. Именно сейхате, если согрешит наси, превознесенный, веасе ихат миколь мицвот Адонай, и сделает одну из заповедей Господних, алейху ашер ло таасина, Бога своего, о котором сказано, не делай их, бешгага, по ошибке, веашем, и чувствует себя виноватым. Здесь есть какая особенность? Да, первое, что согрешает какой-то начальник в Израиле, нарушает заповедь Господа Бога своего, и он чувствует себя виноватым. Он чувствует себя виноватым, ему трудно жить, трудно начальствовать. Это вот такой человеческий грех. Здесь нет влияния на народ. Влияние на народ только частичное. Он начальник, с него берут пример, он должен соответствовать каким-то, пусть даже неписанным правилам, поэтому с него спрос чуть-чуть особеннее, чем с простолюдина. «О, дайлав, это то, ашер хатаба, выявит курбано». Или если он узнает о грехе, которым он согрешил. В первом случае, когда он согрешил по ошибке и не знает, и чувствует себя виноватым, вот какое-то чувство вины, что-то здесь не так, что-то в последнее время в своих отношениях со Всевышним, с женой, с братом, с другом, с сыном испортилось. Я хожу и чувствую, что-то случилось, что-то сломалось, я еще не чувствую. Что? Это смутное ощущение вины. Я думаю, тоже каждому человеку знакомо. Или если он действительно понял, ему сказали, ты вот тут-то и тут-то согрешил. Ты думал, что это говяжья колбаса, а это была свиная колбаса. Видишь, как вот так вот по ошибке тебя накормили. И тут он узнает свой грех. Важно, да, что сказано здесь про начальника, что если священник ощущает свой грех через состояние народа, у народ ощутил, что что-то не так. Если весь народ совершает грех, потом снова весь народ чувствует, что что-то не так. Но у начальника в народе тоже должно быть чувство самопроверки. Он просыпается утром, и он проверяет, все ли у меня хорошо с Богом. Если чувствует, что что-то не так, начинает искать, и нашел, все равно может принести жертву. Если вдруг ему объяснили, Вася, у тебя такая-такая-то проблема была, все равно приносит жертву. И что он приносит жертву? Выявит курбано и принесет жертву свою. Сия зим захар тамим. Козла мужского пола, непорочного. Во всем остальном тоже есть разница. Козел, он, конечно, намного-намного дешевле быка, проще найти. Высамах едо аль роша сейр. И возложит он руки свои на голову козла. Вышахата то и забьет его бемком ашер ишхат и трауля. В том месте, где забивается жертва всесожжения. Очень интересное такое правило. Можно было бы сказать, вот здесь мы забиваем жертву всесожжения, а вот здесь мы забиваем жертву за грех. Но это одно и то же место. Вот представь себе человек, который должен пойти проверку, и он походит, скажем, в наркологический диспансер. Его видят, что он уходит из наркологического диспансера, что-то могут о нем такое подумать. Ну, или какие-то другие заведения, которые вызывают сомнения. Если бы было место, где приносят жертву за грех особое, туда надо было пойти, народ должен был видеть. Вон Хаим-то, мэр города Петах-Тиква, вон он что туда пошел. Интересно, чем он там согрешил, с кем он там согрешил, а у него дом вон какой. Ну, и так далее. Нет, он приносит там, где приносит всесожжение, чтобы те, кто смотрит на него, вообще не понимали, не нужно им понимать, согрешил он или нет. Он, это не требует от него медали «я грешен». В отличие от Коина, где весь народ чувствует вину, здесь он чувствует вину, и он сам предстоит перед Богом, он сам за свой грех отвечает. Поэтому ему даже, как сказать, встреча со Всевышним его, она хранится в тайне. Этот список посещения можно всегда списать, что это человек на радостях, такой добрый, хороший, что пошел приносить жертву всесожжения. Вот такая вот простая-непростая четвертая глава. А есть случаи, когда говорится не если согрешит, а когда согрешит. Здесь дело в том, что это вопрос перевода. Кей – это если, и кей – это когда. То есть в иврите нет разницы, поэтому вопрос выбора переводчика. Вот. Все-таки если согрешит, у человека есть свобода воли, ему предназначено не согрешить. Поэтому правильно сказать «если». Скажите, пожалуйста, а жертву могли приносить только мужчины или женщины тоже? Женщины могли принести жертву, но забивал ее, естественно, священник мужчины. То есть, ну, естественно, жертвенные женщины могли это делать. На женский двор выводили жертву, чтобы женщины могли возложить на нее руки. Трудно представить, что так много животных убивали в храме, и даже крови было по четылку. Это очень дорого, где же брали столько животных? Ну, а где взять столько грехов? Видимо, человек, как сказать, старался, работал над собой, понимал, что вот так вот, если ты согрешил, значит, с одной стороны, тебе надо принести эту жертву. С другой стороны, представьте себе священника, который говорит об этом, да, священнику здесь, можно сказать так, если я не учу свой народ, и он грешит, я должен есть эти жертвы мирные, и не носишь, не учишь свой народ, но носи его грехи на себе в плоти, кушай мясо. Действительно, забоя было очень-очень много. Про 21 главу Деяний Павел и 4 человека, имеющие на себе обет. Есть в 6 главе, по-моему, книги Бамидбар, чисел, разговор об обете Назарянина. Назарянин – человек, который принимает на себя определенные духовные практики, и по окончании этого обета он должен принести жертву. То есть только окончив такую принести жертву, он имеет право закончить обет. Если у него нет денег на это, то он, значит, должен продолжать этот обет исполнять. Такие люди ждали, что придет какой-то меценат и за них заплатит. Павел становится таким меценатом. То есть он платит за жертву Назира. Назарей приносит жертву хатат, жертву за грех. То есть вот принес такую жертву, о которой мы говорим, чуть-чуть иную. Павел платит за эти жертвы. Подскажите, почему некоторые жертвы были вне стана? Если речь идет о... Ну, часть жертв всегда есть вне стана. Это, она как бы... здесь как бы сказать... Можно представить себе так, что человека поставили в угол. Или, скажем, там... очень грубо говоря, ребенка, которому сказали, иди погуляй, на глаза мне не показывайся. И вот сжигаемая за станом жертва, не вся, а часть ее съедается на жертвеннике, основное, то, что положено жертвеннику, жертвенник получает, то, что сжигается за станом, символ того, что нас выгнали со стола и отправили есть, скажем там, на кухню. Вот примерно такое значение, чтобы мы осознали ощущение изгнанности от лица Всевышнего. Вот это вот поедание жертвы за станом, сжигание жертвы за станом, ее там не едят. Сжигание жертвы за станом, мы ее и не едим, и не встанем, и вот эта вот горечь, она для того, чтобы мы почувствовали, каково это будет за станом, чтобы мы прочувствовали изгнанность от лица Всевышнего. Получается, что тогда уровень народа был выше, чем сейчас. Ну, говорится, что храм был разрушен за грехи. С другой стороны, ведь мы растем, да? Если так посудить, то очень много правил. Например, сегодня никто не продает 10-летнюю девочку в рабство. Сегодня это звучит полнейшим кошмаром. Сегодня нет ливератных браков, мы рабство переросли. Мы очень много чего переросли, что Тора вводила как ограничение для людей того времени. Если можно представить себе, что еще во времена второго храма в Риме люди развлекались тем, что смотрели, как бьются гладиаторы, как люди убивают друг друга на глазах. Сейчас такого нету. И есть институты, которые защищают вдов, есть институты, которые защищают сирот, инвалидов. И то, что раньше, скажем, было заповедью, сегодня становится частью человеческой природы. Мир исправляется, и исправление... оно очевидно, да, и отношение к женщинам изменилось во многом. И я не думаю, что народ был тогда лучше, хотя в еврейском понимании есть понятие «иридата дород», деградация поколений, то есть, что каждое поколение все хуже и хуже, и мы выглядим перед, если наши предки были как ангелы, то мы как люди, а если наши предки как люди, то мы как обезьяны, есть такая тенденция. Мне трудно с ней согласиться, я вижу все-таки и положительное качество, мы и растем духовно, во всем. Может быть, не всегда уже и актуальны жертвы, кровь и так далее. Бывало ли, чтобы принести жертву, собиралась очередь, потому что священники не успевали? Да, бывало, во времена, скажем, Песаха 12 смен священников выходили, 24 выходило и так далее. Что делать сегодня, когда чувствуешь на себе груз грехов? Нужно прежде всего проверить, чувствуешь ли ты это, действительно это правда груз грехов, или это просто удобно чувствовать себя человеком грешным. Может быть, удобнее как-то себя грешным человеком-то считать, и как чувствовать, да, вот приходит женщина и говорит, слушай, милый, всем грешно, просто всем. Да, прежде всего спрашивают, Мотоцикл угоняла когда-нибудь? Нет. Ну, значит, уже не всем грешна. То есть проанализировать, где действительно мои грехи, где они дают, почему я считаю, что Бог мне не простил, почему я это считаю, да? Задать себе вопрос. Я не верю себе, я не верю Богу. Или, может быть, я считаю, что я так набедокурил, что даже Бог не может меня простить. Вот я думаю, что что делать, если чувствуешь себя на себе груз грехов? Двигаться дальше, делать какие-то добрые дела, почувствуйте на себе груз добрых дел. Займитесь благотворительностью, займитесь чем-то, от чего будет польза, что будет заставлять людей улыбаться. Может, потихонечку, и, как сказать, почувствуйте облегчение от этого. Уныние, оно как бы с бездельем приходит, с каким-то таким отсутствием полезности для себя. Делайте что-то, за что вам будут говорить спасибо, где вы почувствуете себя полезным. Для Всевышнего, для людей. Приносилось ли жертву за греховные помыслы, слова или только же за деяния? Ну, здесь как бы речь идет о нарушении конкретных божественных заповедей. Я думаю, что если начинать приносить жертву за мысли, то ну, мы так как бы весь скот перебьем. Так у нас не останется ни одного живого барашка не останется. Нет, я думаю, что за то, что происходит в физическом мире, то, что случилось в физическом мире, и нужно приносить жертву. А если грех совершается в сердце, то и работа над ним вот совершается в сердце. Ну, вот. Вроде бы ответили на все вопросы. Слава Богу, очень радостно было с вами сегодня быть. Завтра мы будем в обычное время, в 4 часа Киева, Израиля, Москвы. Всех жду, будем продолжать читать, будем читать пятую главу книги Ваикра. Всем шалом и доброго вечера.